Максим Горький. Русские сказки. Будучи некрасив и зная это, молодой человек сказал себе: «Я умен, сделаюсь мудрецом. У нас это очень просто». И стал читать толстые сочинения. Он был действительно не глуп, понимал, что наличие мудрости легче всего доказать цитатами из книг. А прочитав столько мудрых книг, сколько нужно, чтобы стать близоруким, он гордо поднял нос, покрасневший от тяжести очков, и заявил всему существующему: «Ну нет, меня не обманешь. Я ведь вижу, что жизнь — это ловушка, поставленная для меня природой».
«А любовь?» — спросил дух жизни.
«Благодарю. Я, слава богу, не поэт. Я не войду ради кусочка сыра в железную клетку неизбежных обязанностей». Но все-таки он был человек не особенно даровитый и потому решил взять должность профессора философии. Приходит к министру народного просвещения и говорит: «Ваше высокопреосходительство, вот я могу проповедовать, что жизнь бессмысленна, и что внушением природы не следует подчиняться».
Министр задумался. Годится это или нет? Потом спросил: «А велением начальства надо подчиняться?»
«Обязательно надо», — сказал философ, почтительно склонив вытертую книгами голову. «Ибо страсти человечьи...»
«Ну, то-то. Лезьте на кафедру. Жалование 16 рублей. Только если я предпишу принять к руководству даже и законы природы, смотрите, без вольнодумства, не потерплю».
И, подумав, он меланхолически сказал: «Мы живем в такое время, что ради интересов целостности государства, может быть, и законы природы придется признать не только существующими, но и полезными отчасти».
«Черта с два!» — мысленно воскликнул философ. «Дойдете вы до этого, как же!»
А вслух ничего не сказал. Вот он и устроился. Еженедельно влезал на кафедру и по часу говорил разным кудрявым юношам: «Милостивые государи! Человек ограничен извне, ограничен изнутри, природа ему враждебна, женщина — слепое орудие природы, и по всему этому жизнь наша совершенно бессмысленна». Он привык думать так и часто, увлекаясь, говорил красиво, искренно. Юные студентики восторженно хлопали ему, а он, довольный, ласково кивал им лысой головой. Умиленно блестел его красный носик, и все шло очень хорошо. Обеды в ресторанах были вредны ему. Как все пессимисты, он страдал несварением желудка. Поэтому он женился, 29 лет обедал дома, между делом незаметно для себя произвел 4 детей, а после этого помер. За гробом его почтительно и печально шли 3 дочери с молодыми мужьями и сын, поэт, влюбленный во всех красивых женщин мира. Студенты пели «Вечную память», пели очень громко и весело, но плохо. Над могилой товарища профессора говорили цветистые речи о том, как стройна была покойникова метафизика. Все было вполне прилично, торжественно и даже минутами трогательно. «Вот ты помер, старикашка», — сказал один студент товарищам, когда расходились с кладбища.
«Пессимист он был», — отозвался другой.
А третий спросил: «Ну, разве?»
«Пессимист и консерватор».
«Ишь, лысый, а я и не заметил». Четвертый студент был человек бедный, он озабоченно осведомился:
позовут нас на поминки?» «Да, их позвали. Так как покойный профессор написал при жизни хорошие книги, в которых горячо и красиво доказывал бесцельность жизни, книги покупались хорошо и читали их с удовольствием, ведь что ни говорите, а человек любит красивое».
Семья была хорошо обеспечена, и пессимизм может обеспечить. Поминки были устроены богатые, бедный студент на редкость хорошо покушал, и когда шел домой, то думал, добродушно улыбаясь: «Нет, и пессимизм полезен».
А еще был такой случай. Некто, считая себя поэтом, писал стихи, но почему-то все плохие, и это очень сердило его. Вот однажды идет он по улице и видит, валяется на дороге кнут, извозчик потерял. Осенило поэта вдохновение, и тотчас же в уме его сложился образ. Как черный бич в пыли дорожной лежит раздавлен труп змеи. Над ним рой мух гудит тревожно, вокруг жуки и муравьи. Белеют тонких ребер звенья сквозь прорванную чешую. Змея, ты мне напоминаешь любовь издохшую мою.
А кнут встал, наконец, кнутовище и говорит, качаясь: «Ну, зачем врешь? Женатый человек, грамоту знаешь, а врешь? Ведь не издыхала твоя любовь. Жену ты и любишь, и боишься ее».
Поэт рассердился: «Это не твое дело».
«И стихи скверные.
А тебе и таких не выдумать. Только свистеть можешь, да и то не сам».
«Все-таки зачем врешь? Ведь не издыхала любовь-то».
«Мало ли чего не было. А нужно, чтоб было».
«Ой, побьет тебя жена! Отнеси-ка ты меня к ней».
«Как же, дожидайся».
«Ну, бог с тобой», — сказал кнут, свиваясь штопором, лег на дороге и задумался о людях. А поэт пошел в трактир, спросил бутылку пива и тоже стал размышлять, но о себе. Хотя кнут и дрянь, но стихи опять плоховаты, это верно. Странное дело. Один пишет всегда плохие стихи, а другому иной раз удаются хорошие. Да чего все неправильно в этом мире? Дурацкий мир. Так он сидел, пил, и все более углубляясь в познавание мира, пришел, наконец, к твердому решению. Надо говорить правду. Совершенно никуда не годится этот мир, и человеку в нем даже обидно жить. Часа полтора, думал он в этом направлении, а потом сочинил. «Пестрый бич наших страстных желаний гонит нас в кольца смерти, змеи». Образ пародиен по отношению к нескольким стихотворениям Сологуба. В «Недосягаемом чертоге», «Злая ведьма чашу яда», «Безжизненный чертог» и тому подобное. «Мы плутаем в глубоком тумане, ах, убьем те желания свои! Они вдаль нас обманно манят, мы влачимся сквозь терн обид. По пути сердце скорби нам ранят, а в конце его каждый убит». И прочее в этом духе 28 строк.
«Вот это ловко!» — воскликнул поэт и пошел домой, очень довольный собою. Дома прочитал он стихи жене, ей тоже понравилось.
«Только, — сказала она, — первые четверостишие, как будто не того».
«Сожрут. Пушкин начал тоже, не того. Зато размер каков! Панихида!»
Потом он стал играть со своим сынишкой, посадив его на колено и подкидывая пелки нарком. «Скок-поскок на чужой мосток, эх, буду я богат, я свой намощу, никого не пущу». Очень весело провели вечер, а утром поэт снес стихи редактору, и редактор сказал глубокомысленно. Они все глубокомысленны, редактора. Оттого-то журналы и скучны. Сказал редактор, трогая себя за нос.
«Это, знаете, неплохо. А главное, очень в тон настроению времени, очень. Да, вот вы, пожалуй, и нашли себя. Ну-с, продолжайте в том же духе. 16 копеек строка. 4,48. Поздравляю».
Потом стихи были напечатаны, и поэт почувствовал себя именинником, а жена усердно целовала его томно, говоря:
«Мой поэт! О!»
Славно время провели. А один юноша, очень хороший юноша, мучительно искавший смысл жизни, прочитал эти стихи и застрелился. Он, видите ли, был уверен, что автор стихов, прежде чем отвергнуть жизнь, искал смысла в ней так же долго и мучительно, как искал сам он, юноша. И он не знал, что эти мрачные мысли продаются по 16 копеек строка. Серьезный был. Да не помыслит читатель, что я хочу сказать, будто бы порою даже кнут может быть употреблен с пользой для людей.